Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. В гостях у меня сегодня, двойное интервью в качестве исключения в программе «Без дураков». В гостях у меня сегодня Мария Алехина. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
И Надежда Толоконникова. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Если кто еще по именам и фамилиям не помнит, то это участница группы «Pussy Riot». Уже не участница.
Почему участница?
Участница, и группа еще существует. О группе поговорим. Угу. С самого начала хочу задать вопрос, который, наверное, задают вам последним на пресс-конференциях. Если бы это возможно было повторить, то есть переиграть назад, отмотать, вы бы еще раз вот пошли и прошли через все то, через что вам довелось пройти?
Нам уже перестали задавать такой вопрос, потому что мы сказали несколько раз очень радикально, что да.
Просто однозначно.
Теперь основной вопрос, который нам задают, ты не боишься ли вы возвращаться в Россию?
Угу. Ага. Ну, вы, насколько я понимаю, в России, да, на территории России. Ну, вот на самый главный вопрос ответили. А теперь о жизни поговорим и о группе «Pussy Riot». Эта группа, собственно, она же создавалась довольно давно.
Давно.
Да? А у нее нет постоянного состава. Ну, теперь мы знаем лица этого постоянного состава. Вот они здесь передо мной фактически. Да, Надежда и Мария. Но вообще постоянного состава нет, и многие, наверное, девушки прошли через нее. А я вот такой вопрос вам задам сразу. Вы поддерживаете отношения с теми, кто был с вами на том мероприятии, но кого сейчас-то в России как раз нет, насколько я понимаю?
Или в России есть.
Есть в России в том числе.
Все в России есть.
А? Есть. Вы им завидуете, что так получилось, либо нет? Что их не настигла рука российского
правосудия. Нам, наверное, очень повезло вообще. Не совсем то чувство, которое нам серьезно знакомо и близко. Зависть – это такая вещь, которая мешает, как правило, в таких местах, как колонии или СИЗО. Это, может быть, для нас это было несколько легче, чем для многих других, потому что это чувство – это не наше чувство.
Зависть вообще разъедает. Мы видели многих людей, которых это чувство просто уничтожило и лишило всего того, что они уже имели. Поэтому в данном случае лучше учиться на чужих ошибках. И...
Ну, у вас есть моральное право смотреть прямо в глаза и не отводить взгляд и даже не моргать. А у тех, кто остался за пределами вот с этой стороны решетки, у них есть такое право? Глаза не отводят? Нет? Они не жалеют, как
Почему
вам
они
кажется?
Должны? Отводить глаза.
Ну, как-то выступали вместе, аплодисменты сорвали только вы, скажем так. Да, ну, может быть, немножко ложная такая аналогия. Но известно, всемирно стали вы.
Хорошо, то есть вы имеете в виду, нет ли у нас чувства вины по отношению к ним?
Нет ли у них ощущения вины по отношению к вам?
Мы не говорили о чувстве вины. И мне кажется, что... Судьба, конечно, многое решает, но в руках человека также находится ряд вещей, и в том случае, если кто-либо хочет сделать выбор в сторону, в которую сделали его мы, то у него был такой шанс. Вот. И мне кажется, в данном случае все получилось, как получилось, в соответствии с выбором каждого из нас.
То есть правильно ли я понимаю, что это был ваш совершенно осознанный, сознательный выбор пойти на Голгофу, пойти на эшафот, конечно, метафорически говорю, для того, а для чего, кстати говоря? За какую идею вы
когда
боролись?
Когда вы находите себя в СИЗО, это не означает, что у вас нет больше никакого выбора.
Угу.
К вам сразу же приходит оперативник, приходит следователь и говорит, что вы должны дать ему взамен на вашу свободу. Ну и в нашем случае это были имена всех тех, кто присутствовал в храме Христа Спасителя, и признание вины. Что, в общем, было достаточно несложно, потому что имен не так много, и признание вины – это одно лишь слово «да». В этом смысле, конечно, мы говорим о сознательном выборе. И точно так же этот выбор был у тех людей, которые могли прийти к этому следователю и сказать, что «да, мы тоже там были». Другое дело, нужно ли это было делать, я считала, что нет. Но у них могло быть другое мнение на этот счет. Что касается того, зачем мы это делали тогда, то Я очень сильно надеюсь, что...
То есть была возможность вообще не пойти за решетку-то, я имею в виду не там уже, когда вас взяли, а просто-напросто уехать, не знаю, из страны, что-то там сделать такое?
Да, была такая возможность. У нас были дни, когда было понятно, что нас хотят поймать, но уголовное дело еще не было заведено, соответственно, в списках на границе нас не было. У нас был промежуток где-то в течение 5 дней. Ну, понятно, что из России нужно было уезжать надолго, на 10 лет, срок давности преступления, тяжкого преступления, как квалифицировали наше преступление. И на 10 лет никто из нас не собирался уезжать из России.
Что вы думали, что произойдет? Вообще, двушечка, которая вот вошла в обиход слова после того, как президент об этом сказал, она представлялась вам, либо нет? Либо это поначалу было какое-то увлекательное приключение отчасти?
Ну, следовательно,
у вас, собственно, акции многие из тех, в которых вы участвовали, группа Pussy Riot, группа «Война», в конце концов, да, они, в общем, носили такой эпатажный характер, было понятно, что, ну, по крайней мере, по статье за хулиганство запросто можно пойти там на 15 суток или на сколько?
Ну, статья хулиганства и статья хулиганства – это две разные статьи. Статья административного кодекса и статья уголовного кодекса.
15 суток, да, я недостаточно подкован, понятно, поэтому рассказывайте. Давай.
Мелкое хулиганство, по которому действительно по закону нас могли привлечь, оно подразумевает до 15 суток. А вот то, что 213-я часть 2-я – это то, что по оценкам не только нас, но и многих-многих-многих юристов, в том числе и российских юристов, за нас нельзя было привлекать, и нас привлекли, вот то, что нам дали двушечку, и то, что предполагает до 7 лет лишения свободы.
Ну и вообще все так называемые преступления экстремистской направленности, в которую как раз входит часть вторая вот статьи 213 Уголовного кодекса, они, на мой взгляд, и также на взгляд многих юристов, весьма спорными являются, потому что введены они были, собственно, по одному поводу. В 2008 году, когда началась волна вот антиэкстремистская на почве, собственно, возрастания вот национализма, а закончилось это дело политическими репрессиями, и теперь по такой статье вот можно привлечь практически каждого, потому что для этого нужно просто собрать вот трех людей, которые называются экспертами, и доказать, что у вас есть так называемый мотив ненависти или вражды, будь она религиозная, политическая или какая-либо иная. Доказать такой мотив не стоит практически ничего, и, собственно, до 7 лет лишения свободы. Что касается того, знали ли мы про 2 года, то следователь практически сразу, когда начал приходить нам в СИЗО, сказал о том, что в том случае, если вы сейчас не признаете свою вину, вы получаете реальный срок вот, от 2 до 4. То, что мы получили, так сказать, 2 года, не 4, вот, исходя из его прогноза, это заслуга общество, которое говорило о нас, которое заступалось за нас и которое не прекращало говорить о нас вот все это время, просило освободить нас. Поэтому вот получилось 2 года.
Вообще, мне кажется, недостаточно говорит 213-я статья сейчас, а это очень важная статья. Мы жаловались на нее в Конституционный суд. Этот наш иск был отклонен, к несчастью. Но это новая политическая статья. Она была введена в конце второго срока Владимира Путина. Видимо, он готовил для себя уже какую-то почву для дальнейшего переизбрания и для нейтрализации своих политических оппонентов. И сейчас мы видели целую волну преследований. Это не только нас касалось. И «Арктика», «Санрайз» прошли в итоге по этой статье, хотя изначально меняли пиратство. В итоге им переквалифицировали, когда стало понятно, что пиратство к ним никак нельзя применить. Переквалифицировали на ровно ту же самую 213-ю часть 2-ю. Художник Петр Павленский также преследовался по этой статье. Люди, которые вы раскрасили или не раскрасили, мы этого не знаем, звезду на Котельнической набережной, они также сидят по 213-й части 2-й.
Но всегда гораздо проще сказать, что вот тот или иной человек, он является не каким-то там экстремистом, потому что когда говорят «экстремист», мы все равно подразумеваем нечто политическое, а что он банальный хулиган, как сказал наш следователь, они как бы никакие не политические, банальные хулиганки.
И как говорил прокурор Дрель на процессе о деле семерых, которые вышли в 1968 году, и если вы почитаете эти
протоколы,
да, которые собраны в замечательной книжке Натальи Горбаневской «Полдень», вы поразитесь, насколько язык, бюрократический язык того времени похож на бюрократический язык нашего времени. И в данном случае, как многие пытается нас осуждать в том, что мы сравниваем себя с тем великим действием, которое совершили те люди в 68-м году, но в данном случае мы сравниваем дискурс власти, скорее, в который неизбежно в силу своего опыта, в силу своего воспитания скатывается нынешняя власть, воспитанная полностью на нем. И прокурор Дрель, который обвинял вот этих семерых, он говорил ровно на том же языке, о котором говорил наш следователь и наш прокурор. И сегодня есть та сила, которая пытается поменять всю эту историю, в частности, в командах, которые пытаются выступать за открытую Россию, работают, так сказать, потомки этого самого прокурора Дреля, и они очень сильно переживают по поводу того, что их, так сказать, порядки занимались подобного рода деятельностью, пытаются сделать все для того, чтобы установился новый дискурс власти на территории Российской Федерации.
Надежда Толоконникова и Мария Алехина, напомню, «Пусть сирает» в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». У меня такое ощущение, что вы в какой-то броне уже, в юридической. Это следствие вот тех практически 2 лет, которые вы провели за решеткой, либо это уже ваш нынешний образ? Я думал, что мы спокойно поговорим о жизни, там, девочки, мальчики, предательство, верность, там, да, друзья настоящие, враги. А вы какими-то юридическими формулировками оперируете? Наверное, это очень важно.
Это важно. Это важно, потому что сейчас под, собственно говоря, вот этим прессом может оказаться каждый, и в том случае, если вы не овладеваете их языком, вы беззащитны перед ними. В том случае, если вы пойдете в полицейский участок и вас начнут раздевать догола и совершать дальнейшие действия, вы в том случае, если не сумеете сказать им на языке, которым владеют они, которые понимают они, что вы не будете этого делать, ну, вы окажетесь как бы в весьма печальном положении, вот, так сказать, физическом и моральном.
А знаете, надо очень простые вещи, законы полиции, кодекс административных правонарушений, и все эти вещи действуют на них практически безотказно.
Что они осекаются. Не исключают девочек, мальчиков, там, верности и прочего, но то есть это просто пласт, который есть.
Мы пытаемся, чтобы другие люди поняли это немного раньше, чем мы, потому что, в частности, нам для осознания всего этого пришлось потратить больше, чем полгода, и, в частности, на суде мы вели себя еще несколько иначе, мы не опирались на закон в должной мере, мы опирались очень много на эмоции, на какие-то философские отсылки, что, в принципе, не было адекватным языком коммуникации с судебной властью и с властью, которая над судом.
Тогда скажите мне вот так, чтобы понимать. Это сейчас уже видно, что вы занимаетесь какими-то политическими, общественными вещами, там, защитой заключенных, предотвращением и так далее и тому подобное. Вот когда начиналось, вы арт-перформансами занимались вообще чем по жизни? Либо политика, либо с самого начала понимали, и там Плуцер Сарнова, может, объяснил, или еще кто-то, потому что он давно варился в этом соку, о том, что это серьезная политика.
Это большой вопрос, кто объяснил Плуцеру Сарно.
А, это кто кому еще объяснял, да?
Мы смущаем.
Ладно, о группе «Война» тоже поговорим. Я не знаю, вы только или так или иначе принимали участие, да, во фракциях?
Он просто еще не обиделся на меня, что в какой-то момент его ухлёстывание за мной с бутылкой вина не прошли ничем приятным для него.
Надежда говорит, поэтому, да, для того, чтобы по голосу различали.
Поэтому, да, может быть, так. Не всегда у него позитивные отклики обо мне есть. Но вот
давайте,
надо, чтобы все понимали этот момент.
Еще поговорим.
Если бы вы уже хотели поговорить о верности и любви, и мальчиках, и девочках.
Сначала о том, это политика или это искусство? Вот чем вы занимались, группа?
Надо не разделять эти вещи. И мне кажется, что вот этот вопрос разделения искусства и политики, он вот в Европе, он был, собственно, преодолен уже в 50-е годы. Вот у нас еще пока существует это разделение, и оно, конечно, ложное. Не существует никакой политики в чистом виде. Вот. К политике может быть причастен каждый. И то, чем занимались мы, это для России, может быть, несколько новый жанр, но на самом деле мы занимались им на уровне, который во всем, вот, собственно, западном мире был уже пройден достаточно давно. Вот. И
да, в общем, Россия, он был пройден. Если мы просто откроем книжку про российский акционизм, про московский акционизм, мы увидим в 90-х годах все перформансы носили политический характер.
А давайте тогда о том, как вы познакомились, потому что Маша-то из Москвы, а Надежда из далекого-далекого за тысячи километров отсюда города. Напомните, вылетела из головы откуда?
Город Норильск.
Город Норильск.
Город, в котором практически невозможно жить, и в котором невозможно жить без мысли об экологии, в которых рождаются мысли о политическом активизме неизбежно.
Вы учились, где в Москву приехали учиться ведь, да? Это была какая-то художественная школа или что-то?
У меня была абсолютно не художественная школа, у меня был физико-математический лицей. И из него я поступила самостоятельно в Москву на бюджетное отделение философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова.
Да.
Но ехала я не только за этим, ехала я уже для того, чтобы принять участие в движении современного искусства. И эта цель у меня была сформулирована, когда я выезжала из Норильска в Москву.
А когда? От кого? От родителей, от окружения, от друзей?
Знаете, не так давно Ирине Прохоре на одном открытом столе сказали о том, что она невольно стала основателем группы «Pussy Riot», и мне передали, что она, в общем, весьма засмущалась по этому поводу, потому что публика была очень разношерстная, и те, которые приемлют то, что мы делаем, и те, которые не приемлют, она все-таки немного другой человек, скорее такой человек, который несет идеал просвещения, нежели идеал какой-то конкретной эстетической позиции. Но действительно так случилось, и вот на деньги Михаила Прохорова был привезен в Норильский фестиваль «Таймырский кактус», в рамках которого приезжал Дмитрий Пригов. Лев Рубинштейн.
Вы впечатлились. Романтическая девушка на физико-математическом лице.
Я была абсолютно не романтическая. Мне кажется, я не романтическая до сих пор. Основная задача моей жизни – это отключить мой собственный мозг, когда это необходимо, и практически неисполнимая задача. И ровно тем самым мне понравились концептуалисты. Потому что они подходили с препарированием к действительности. Но надо отдать должное, что наш концептуализм отличается от американского концептуализма. Он называется Борисом Гройсом, он называется московский романтический концептуализм. Но это романтическое в нем подвергается анализу, и как лягушечкам разделяют лапки, так примерно это романтическое препарируется московским романтическим концептуализмом. Но
Маш,
я была вдохновлена.
К вам теперь, да, Надежда, понятно, там приехал Пригов, да, потянула в Москву завоевывать столицу, а дальше, может, и другие столицы, что и случилось. Но вы-то московская семья, здесь уже все устроено. В Москве жить можно, наверное, в отличие от Норильска. Чего вас потянуло в перформансы, как пришли к этому?
Я, наверное, пришла к этому через отрицание. Мне очень сильно не нравилось то, что я видела вокруг себя, вот пока училась в школе, я их сменила достаточно много, этих школ. И последняя, в которой я оказалась, была прикреплена к геофаку МГУ. Ребята, которые учились в моем классе, они практически все выбрали для себя дорогу, несколько схожую с дорогой нефтяных чиновников, они о ней мечтали. Вот. А мне это вызывало все довольно жесткое отвращение. И поэтому я решила, что мне нужно как-то осмыслять вот ту нормализацию, которая происходит вот в институте школы, и выбрать для себя что-то другое. И я начала искать это другое. Я начала довольно много путешествовать. В какой-то момент я думала о том, что я буду заниматься журналистикой в горячих точках. В какой-то другой момент я думала о том, что я стану режиссером, поэтому я, собственно, взяла видеокамеру и начала все снимать. И так я познакомилась с ними. Вот. Ну, собственно, было довольно много моментов в жизни, которые заставили меня понять, что политика, она неотделима от жизни. Когда я организовывала экологические митинги против вырубки одного из заповедников в Краснодарском крае, я довольно хорошо изучила ситуацию в том регионе, и она меня поразила тем уровнем такой циничной, мягко говоря, коррупции, которая там существует. Я изучала вопрос Красной Поляны с обстановкой в регионе. И так, через, наверное, этот регион я начала вообще изучать ситуацию по России и поняла, что я хочу этим заниматься, я хочу это менять, но форма, в которой существует политический активизм, форма организации вот этих классических демонстраций, для меня она не совсем приемлема, и нужно искать какую-то новую форму. И поэтому вот я решила как-то изучить
акционизм. Вот так как-то. Наверное, не то слово приемлемо, а речь идет об эффективности.
Речь идет о, наверное, мне кажется, это вопрос индивидуальный. То есть для кого-то действительно организация демонстрации – это то, чем он может, должен заниматься. Но я в какой-то момент поняла, что мне нужна какая-то новая форма. Я должна быть связана как-то больше с искусством.
Выходя на акции, вы чего-нибудь боялись? Потому что, ну, понятно, мое поколение, даже чуть более позднее, которое произросло в советские времена, оно ушиблено было этим, в общем, страхом, там, постсталинским каким-то, хотя было все гораздо легче. И, в общем, все понимали, что выйти на площадь – это, на самом деле, поступок, совершить какой-то перформанс-поступок, это не стекла бить там футбольным мячом или кидаться снежками, да, как это бывало. Вы вообще чего-то боялись? Потому что боязнь, ну, почти генетически в моем поколении была. Но вы-то уже дети нулевых практически.
Я помню, буквально за несколько дней до нашего ареста мы встречались с Алексеем Пивоваровым, мы были инкогнито в масках, и он нам задавал этот вопрос, и я потом пересматривала это интервью, и мы абсолютно искренне говорили, что нет, мы абсолютно не боимся последствий, потому что у нас все-таки было сознание правовое, в том смысле, что мы читали закон, мы понимали, что мы не совершаем действия, которые попадают под этот закон, и то, что уголовное преследование нас коснуться не может. Было понятно, что есть некоторое количество исключений, но, естественно, человек никогда не думает о том, что вот он наверняка попадет под исключение, он все-таки с правовым сознанием надеется и как бы думает и верит, и живет согласно тому, что все будет по закону. Соответственно, максимум, что нас ожидало, 15 суток, которые, в общем, пережить возможно и реально.
Плюс мы были, на самом деле, подготовка акции, она занимает месяц, иногда больше месяца, и ты очень сильно увлекаешься процессом, и через какое-то время ты просто думаешь только о том, что все должно получиться, и собственно, все сосредоточены были на практических деталях. Такие абстрактные вопросы, как боимся мы ли, боимся мы или не боимся, стоит или не стоит, вот эти все какие-то большие экзистенциальные вопросы, они уже отпадают, потому что ты находишься на стадии практической подготовки.
И так ты находишь своих, потому что если человек начинает задаваться этими вопросами в тот момент, когда уже 80% сделано и осталось только осуществить, то ты понимаешь, что этот человек, который начинает этими вопросами задаваться в этот момент, то это может быть и хороший человек, может быть, он другом в обычной жизни, но твоим партнером именно в политическом акционизме он быть не может практически со 100% вероятностью, потому что это не то время. Слишком много людей впряжено в этот процесс, и решать нужно для себя заранее. Ну, и мы решили для себя определенно.
Но процессы заключения, они не отбили вот это бесстрашие, которое было изначально, вовлеченность в акции?
Мне кажется, наоборот, тюрьма... Ну, вообще, мне кажется, следует вот проговорить этот момент. Вы вначале сказали о том, собственно, понимали ли мы, что мы шли на некую вот Голгофу. Ну, то есть тюрьма, как и, собственно, любое пространство изоляции, это упрощенная реальность. И когда ты понимаешь это, то жить становится как-то, может быть, не странно звучит, несколько легче, потому что тюрьма, больница, армия, в конце концов, она делит все твое, весь твой мир, который ты воспринимаешь, на черное и белое. Любой суд, любое заключение.
Это вполне понятно. Не только тюрьма, война точно так же делит на черное и белое. Да есть вообще много экстремальных ситуаций в жизни человека, где только так или иначе.
Ну да, то есть в этом смысле, попав туда, тебе достаточно один раз определиться, и после этого, собственно, выстраивать линию своей жизни в соответствии с этим выбором. И сделав выбор в сторону, собственно, отказа от какого-то, не знаю, от лжи самому себе, мы просто дальше практически выстраивали свою жизнь за решеткой вот в соответствии с этим. Это намного проще, чем то, что, в чем мы находимся сейчас.
Мария Алехина, Надежда Толоконникова в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Делаем перерыв, после которого снова вернемся в студию.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что в программе «Без дураков» сегодня Надежда Толоконникова и Мария Алехина, участницы группы «Pussy Riot». Культовые персонажи российской действительности, говорится в заставке, вы действительно стали культовым, вы стали... Обладаете мировой известностью, мало звезд, которые о вас вообще ничего не знают, и во время, когда проходил этот процесс, соответственно, со сцены много раз надевали балаклавы и выступали в вашу защиту. Это изменило что-то в вашем мировосприятии? Вы внутренне стремились к широкой известности, когда еще не знали, там будет 15 суток или двушечка?
Ты усилил ответственность. Это, наверное, продолжение того разговора, которым закончила Маша предыдущую часть. Потому что, когда ты находишься в тюрьме, ответственность тебе несколько падает, потому что решают, как правило, за тебя, и тебе остается выбрать вот эти между черным и белым, просто между да и нет. Потом ты выходишь, и кто бы ни выходил на свободу, знают о нем звезды или нет, уровень ответственности очень сильно повышается, не все всегда с ним справляются. Ровно поэтому мы сейчас занимаемся заключенными, говорим о том, что нужна социальная поддержка и реабилитация. Но в нашем случае этот уровень ответственности он был еще больше, потому что он был не только за нас и наших близких, но и за всех тех людей, которые во время нашего заключения вложили в нас какое-то время своих чувств, эмоций и времени. И мы чувствовали себя таким образом, что тот капитал, которым мы стали обладать, он не принадлежит нам, а он принадлежит всем тем, кто когда-то по крупицам его собрал. Усилиями, которые, может быть, даже в какой-то степени были больше, чем наши усилия, потому что кто-то вылетел из института из-за того, что он поддерживал нас, кого-то выперли из его училища, которое было для них очень важно.
И разругался со всем своим окружением и начал новую жизнь.
И тебе становится действительно страшно, страшно от объема этой ответственности, потому что ты понимаешь, что если ты сделаешь один неверный шаг, то все эти усилия, которые человек приложил ради себя, они пойдут прахом, потому что они кажутся в этот момент бессмысленными.
А вот как раз о дружбе и предательстве здесь, по-моему, самое место поговорить. Из тех, с кем вы были знакомы, многие отвернулись или перестали поддерживать отношения, узнав о том, что за это грозит?
Нет,
ни одного не было такого человека.
То есть вообще никого из близкого круга общения никто.
Напротив, это даже помогло с некоторыми нормализовать отношения, которые были до этого под вопросом.
Дальше, смотрите, с капиталом известности, как и любой капитал, он подвержен эрозии, инфляция существует, да, вот вы сошли с первых страниц, да, они так часто о вас говорят, и это все уменьшается, уменьшается, уменьшается. Любой актер знает, что надо в новых фильмах сниматься, там новые перформансы делать. Вы осознаете это и что-то делаете для того, чтобы вернуть свой рейтинг, скажем, на ту же высоту, на которой он был?
Я уже говорила о том, что это достаточно сложная штука вот с этим рейтингом жить.
Это сложно, это понятно.
Поэтому мы скорее отталкиваемся от наших внутренних интенций и интенций внутриполитических, вот таких внутрироссийских. Ну, не всегда нет. Иногда, конечно, мы занимаемся вопросами, которые вовне России идут, потому что мы много ездим, и часто к нам обращаются какие-то активисты. Мы пытаемся заниматься местными вопросами.
Но вообще, это довольно забавно, вот эта вся история с рейтингом. То есть буквально... Нам начали это говорить с того момента, как мы вышли, и вот уже год говорят о том, что ребята, вот у вас будет там рейтинг падать, вы там должны что-то делать.
В шоу-биз попали. Иисус Христос, суперзвезда, известная еще с тех самых пор, да, у него, правда, рейтинг не падает, но тем не менее.
Я абсолютно убеждена, что вот как в искусстве, так и, в принципе, вот в жизни человека, но особенно в искусстве, ты должен быть, по крайней мере, с самим собой честным, и любое твое действие, оно должно в своем корне иметь вот этот импульс искренности. И ты должен делать что-то не потому, что у тебя есть некая цель, вот, собственно, поддерживать рейтинг, а только потому, что ты вот чувствуешь необходимость сделать какое-либо действие,
потому что иначе... В общем, можно такую фигню совершить, как аннексия Крыма, потому что она, как известно, была тоже, вот, в частности, из-за поддержки рейтинга. Мы не хотим такие вещи делать.
А на что вы не пойдете? Вот какого перформанса вы никогда себе не позволите?
Мы расскажем небольшую историю. Я не знаю, это не скорее не про перформанс, а способ организации жизни. Однажды мы были в Эстонии, да, в Эстонии мы были, где мы встретились с мистером Тролало.
Ой, мистер Тролало, да.
Был мистер Тролало.
Он музыкальный продюсер.
И другой продюсер из большой продюсерской компании Life Nation. И они нам предлагали какие-то суммы, которые мы не в состоянии даже были запомнить, потому что мы не очень хорошо с этими суммами. Но, в общем, там было очень много
налей.
Знаков, очень много налей, очень много. Мы должны были заключить с ними контракт, записать альбомы и начать выступать на различного рода музыкальных фестивалях под покровительством Тралало и Live Nation. Ну, и нам, в общем, очень приличные, хорошие, добрые люди советовали это сделать, в частности, Артемий Троицкий, который участвовал в нашем оппозиционном движении, с которым мы, в общем, дружим. И, в принципе, это было не столько отвержение конкретно мистера Тралало с его странностями, но вообще отвержение вот этого способа жизни. Когда кто-то тебя ведет и подталкивает, и обещает взамен этого что-то для тебя не совсем очевидное, как вот это вот огромное количество налей.
Такой профит в чистом виде. Профит не должен существовать в чистом виде, и человек не должен существовать ради профита в чистом виде. Потому что если из жизни человека исчезает смысл, то в какой-то момент этот человек обнаруживает, что он, в принципе, уже не существует.
То есть, правильно я понимаю, что вы испугались вот этой кучки налей и
Нет.
отказались от этой инициативы? Или
это
что?
Не страх,
или
это был смех. Это был большой смех. Мы в течение 40 минут смеялись непрерывно совершенно за теми грудами мяса, которые нам поставили эти люди на стол.
Дело не в этом. Дело в том, что, мне кажется, каждый из нас должен стремиться делать свою жизнь осмысленной и это не терять самого себя. А в том случае, если ты подписываешь что-то, что ведет тебя, собственно говоря, без твоей воли куда-то, непонятно куда, то ты уже не ты. И, собственно, все эти деньги, которые в конечном счете будут тобой получены, будут на самом деле получены не тобой и, скорее всего, не будут использованы.
То есть вы против института продюсирования целиком? Говорят, что если бы не было там Эпстайна, не случились бы и Битлз, например, в свое время.
Ну, каждый свой путь. Вот мы пока видим это таким образом. И мы всегда принимаем какие-то решения вот в соответствии с вот этим вот чувством внутренней необходимости. Вот сейчас оно говорит, что путь Тролло и, собственно, как-то голограммы Храма Христа Спасителя, это не надо так делать.
Да, мы говорили о том, что будет достаточно проблематично вот выступать на сцене, потому что мы создавались несколько иначе, у нас были другие принципы. Он говорит, ну, если вы хотите, мы можем вам сделать голограмму Храма Христа Спасителя на сцене, и вы будете выступать перед ней. Нам не совсем нравятся вот покровительственные вещи в отношении нас. У нас нет войны против институции. Совершенно очевидно уже, что вот люди, которые там создали как минимум две организации в Российской Федерации, это медиазона и зона права, это не совсем те люди, которые воюют против всех институций, которые заявляют такой анархический бунт всем институциям. Нет, мы за них, просто хочется все держать в своих руках. И если мы что-то финансируем, мы финансируем самостоятельно, мы понимаем, откуда идут эти источники, и эти источники не формирует никто, кроме нас самих.
Напрашивается вопрос следующий. А кто формирует ваши источники? На что вообще существуете? Вы же занимаетесь общественной работой сейчас, насколько я понимаю, либо творческое тоже выступление?
Мы занимаемся тем, что, во-первых, мы сделали вот правозащитную организацию, сделали СМИ.
И, а ее-то кто финансирует?
Мы
финансируем.
Ручки финансируем.
То есть то, что вы заработали, там, по-моему, даже на машинках вы не строчили же в заключение, нет?
На машинках я строчила, но я заработала что-то вроде 2 рублей в месяц.
На этих машинках? Я думала, на печатных.
Я имел в виду швейные машинки. Печатных, по-моему, не выдают там официально.
Но есть определенный круг вещей, за которым вообще, как правило, дают деньги. Допустим, написание текстов, либо участие в конференциях, участие в panel discussions, что называется у них там на пиндосском. И все эти деньги собираются и направляются на финансирование нашей организации.
Понятно.
Speak and fee.
Ответ получен, да. И возвращаясь к Артеме Троицкому, которую вы упомянули, я тут встретил его фразу, вспомнил о ней, да, он говорил действительно, что самая известная в мире группа, которая не записала ни одного там клипа и не издала ни одного альбома.
Мы делаем
клипы.
Он
говорил в свое время. Сейчас что есть? Не, ну, собственно, на клипе вас
клип.
И взяли на этом клипе, это понятно.
Да, более того, следователь много раз говорил о том, что если бы вы не сделали клип, то, может быть, ничего не случилось бы, если бы вы не стали это распространять. Поэтому, конечно, наш себе клип играет очень большое значение. Ну, и сейчас мы их делаем тоже. Угу. Вот недавно у нас вышел клип с Манежной площади, и совсем скоро тоже выйдет.
Альбом, когда или сборник клипов, когда по первому покажет.
У нас нету такой задачи создавать именно альбом, потому что все-таки мы мыслим и одновременно и аудио, и визуальным рядом, потому что надо понимать, что мы не совсем такие классические музыканты, поэтому к нам вот не совсем применимы вот эти критерии оценки музыки, типа плохая это или хорошая музыка. Первоначально для нас вообще был видеоряд гораздо более важный, политическое высказывание. Сейчас мы несколько больше стали работать с музыкальной частью, но в данный момент мы мыслим в рамках, скорее, цикла. Это цикл песен о войне, антивоенный
цикл. Ну, собственно, мы как придерживались, так придерживались одной концепции. Мы не будем выпускать песни без видео. Вот, а, соответственно, для того, чтобы сделать альбом к песне, каждой песне которого будет видео, требуется некоторое время. Но, я думаю, в самое ближайшее время вы первое увидите. Но, да, оно довольно сильно отличается от того, что вы видели раньше. Радикально отличается. Но и Россия отличается, впрочем, от того, что было раньше. Вот, и мы попытались с этим поработать. Я не знаю, насколько успешно у нас это вышло, но мы сделали.
Наше молчание до этого тоже было частью этой работы, потому что каждый раз, когда мы что-то придумывали, происходило еще что-то ужасное, вроде упавшего самолета, и было совершенно понятно, что задуманное невозможно уже осуществить. И вот той самой стабильности, о которой так долго говорил Путин, не было как таковой в принципе. Поэтому для художников это тоже было тяжелое время, потому что от появления задумки до ее осуществления, особенно если это групповая работа, то есть некоторое время. Есть этапы, и на каком-то этапе ты просто понимаешь, что больше твоя задумка не соответствует действительности никак.
Ну и вообще, то есть та форма, с которой мы работали, вот эта карнавально-сатирическая форма в тех условиях, когда привозят безымянные трупы с войны, и это происходит регулярно, и эта война нарастает, и ты понимаешь, что ей, в принципе, скорее всего, вот, ну, в ближайшие месяцы, может быть, годы не будет никакого конца. Ты понимаешь, что шутка, карнавал, сатира – это уже не совсем такая вот релевантная форма. Тебе нужно придумывать новую форму.
То есть Шарли Эбдо уже не катит, если вот к этим, да? Там же, ну, карнавал, не карнавал, в какой-то
степени. Шарли Эбдо тоже... – это другая страна, другая совершенно. История. Невозможно сравнивать Францию с современной Россией.
В чем разница?
В смысле, у них есть выборы, правовое общество, институты. У нас этого ничего нет?
Ну, есть другие страны, где есть все то же самое. В Соединенных Штатах Америки тоже вроде одно, и второе, и третье есть. Нет только, наверное, какой-то традиции, которая позволяет, ну, священник может...
Мы совсем поняли. Просто Маша говорит о трагедии, которая у нас происходит сейчас в нашей стране. Вот ровно поэтому мы не можем.
Я про то же. Карнавальная форма к трагедии, да, неприменима. Но трагедии-то, в общем, и существует, и карнавальная форма существует. То есть вы вот эту границу переступить
не можете.
Мы не
можем жить, как в консервной банке. Реальность конца 2011 года и реальность начала 2015 года – две абсолютно противоположных реальности. Если мы будем продолжать свое творчество также абсолютно в той же форме, не изменив ничего, как мы делали в конце 2011 года, мы будем плохие художники. Это значит, что мы, как бы, как Путин, находимся вот не, без связи с реальностью. И мы как бы так не очень хотим.
Вы понимаете, каким был конец 2011 года? Мы верили, что все возможно? Мы хотели вдохновить, наверное, в первую очередь тех, кто был готов или хотя бы подумывал о том, чтобы выйти на площадь. Конечно, это было искусство скорее для более узкого круга, нежели для широкого круга. Но нам было важно втянуть их всех и показать, что вот возможно, да, можно захватить на какое-то время лобное место, исполнить там песню, и, в общем, ничего страшного не случится. А потом стало шаг за шагом происходить страшное. И это будет просто ложью по отношению к себе и по отношению к другим людям, если мы будем продолжать говорить о том, что ничего страшного не происходит, когда оно, черт возьми, происходит.
Вот кто сейчас вообще всерьез воспримет фразу о том, что ты что-то захватил, да, вот там на площади, на улице, где-то еще?
Ну да, когда бои за аэропорт Донбасса и в Дебальцево.
Именно.
В общем, это выглядело бы, да,
очень
немножко странно.
Жалко.
Давайте несколько слов об истории. Если бы мы обсуждали, ну, скажем, с позиции рынка как такового, то, что вы делали арт-перформансы, вот с кем вы конкурировали? Предшественники, да, предшественники, отчасти сбоку с вами была вот эта арт-группа «Война», в которой так или иначе, наверное, участвовали.
Вы имеете в виду символический капитал? А? Вы имеете в виду символический капитал?
Ну, в данном случае символический, да. И как капитал и рынок, я имею в виду символический. Ну, почему? Есть рынок, на котором так или иначе работают. Кто были там ваши друзья, не знаю, соперники, кто-то шел еще по этому пути. Потому что так или иначе даже творческие люди или конкурируют с кем-то, или, в общем, или мирятся, или входят в союзы. Вот та же арт-группа
«Война» – это у нас… В России настолько низкий уровень конкуренции, она практически отсутствует. Куда ни кинь, абсолютно в любой сфере. И это касается не только искусства, это касается любой сферы, которую вы можете просто наугад ткнуть пальцем в список этих сфер, которые только существуют в этом мире.
Так что арт-группа «Война» – единственное в своем роде такое уникальное явление для всей России.
Если вы хотите про историю, мы можем вам про историю рассказать. Давайте. Просто речь идет именно о конкуренции. И сейчас, вот, когда мы вышли и сказали о том, что мы будем правозащитной деятельностью заниматься, у нас тоже очень было много разговоров о конкуренции, которые мы до сих пор вот, в течение года уже отказываемся понимать. Нас пытались выпросить, ну, в чем же у вас отличие? Там, вот,
в чем ваша уникальность?
Там, за правого человека, там, с Руси сидящей. Вот почему вообще что-то другое создаете? Надо понимать, что то, что есть сейчас, оно не покрывает. Открывает 1/10 потребностей в опеке заключенных. И если мы можем вложить в это хотя бы какую-то 1/100, это уже здорово. То же самое с искусством.
Мы конкурировать будем потом, когда, собственно, у нас будет платформа для этой конкуренции. Сейчас мы, мне кажется, художники, мы правозащитники, мы политики, мы кто бы мы ни были, мы должны объединяться. У нас действительно существует... та вещь и тот человек, против которого мы должны объединяться. И нас настолько чудовищно мало, что говорить о том, что вот мы, дескать, давайте сейчас вот еще и вот поделим, да, какие-то вот сферы нашего влияния и площадки, ну, это смешно.
Если об истории, то историю мы скорее воспринимаем как то, чего мы можем... То, к чему мы можем привязаться и в часть чего мы можем себя встроить, и с чем почувствовать себя единым целым. В данном случае, опять же, речь не идет о конкуренции, начиная там, с московского акционизма. Это Олег Кулик, Александр Беннер, Анатолий Осмоловский. Мы пытаемся, насколько это возможно, с ними поддерживать отношения. С Осмоловским, Куликом у нас достаточно теплые отношения. Сейчас мы обсуждаем искусство и то, как действовать дальше. Это люди, которые действуют сейчас, такие как Петя Павленский.
Мы были очень рады, когда увидели...
Близко общаемся.
...его появление.
Так об истории я все к Плуцеру Сарно подвожу, потому что, ну, есть некоторые имена, которые на слуху, вот ровно те, которые вы перечислили, теперь ваши имена на слуху уже в связи с этими событиями. А с Плуцером Сарно мы общались несколько раз в студиях о Москве еще в 90-е годы. Он, ну, собственно, известный деятель, и в частности, по вопросам русского языка, и по словарю там русского мата, и прочим. Ну, я даже дома, по-моему, лежит какой-то из томов, подаренный им в свое время. А, ну, тогда скажите, его судьбе, почему он не в России? Его же в России объявили в розыск, насколько я понимаю, потом даже и в Эстонии.
Честно говоря, я не слежу сейчас абсолютно за судьбой Плуцера, но если вы хотите поговорить именно о войне, похоже, что вы хотите поговорить о ней, то тут ключевые имена другие совершенно, это Олег Воротников и Наталья Сокол.
Которые также не в России.
Что касается
Алексея Плуцера-Сарно, то... моста разводного или что там?
Что касается Алексея Плуцера-Сарно, то с ним, скорее всего, случилась похожая история на историю Марка Фегина, когда человек, который совершил, вероятно, свои самые важные в жизни уже достижения, просто боится приближения определенного возраста и пытается примкнуть к чему-то молодому, так сказать, найти свежее мясо. И вот обе истории достаточно похожи. И Алексей Плуцер-Сарно действительно на какое-то время просто дал свой блог как площадку. Он сделал словарь русского мата, за что я его очень сильно ценю. Но при этом эти люди, Олег Воротников, Наталья Сокол, я и Петр Верзилов, которые мы были вместе, мы были готовы действовать без него, и у нас были альтернативные площадки. Поэтому, если вы хотите говорить о войне, то это Сокол с Воротниковым.
Но они эмигрировали.
И в данный момент они, я не знаю, мне кажется, они ничего не хотят делать, потому что в какой-то момент они не достигли максимума. Для них очень важно было какие-то нечеловеческие совершенно амбиции, которые часто граничили со здравым смыслом. В частности, это было причиной то, почему мы разошлись, потому что мы отошли от них и решили делать не насильственные акции, а они пошли уже на более суровые акции, которые были связаны сначала с переворотом полицейской машины, двух полицейских машин, из-за чего они провели 2 месяца в СИЗО. И потом дальше была эта история с Сажаном Муртазаком. Я не буду говорить наверняка, кто присутствовал в этой истории, но это было дано от их имени. Это было обливание полицейских мочой, что, в принципе, действительно могло быть квалифицировано как превышение административного правонарушения уже в сторону уголовного. То есть у них был совершенно четкий посыл именно нарываться. И так как я чувствовала ту реальность, и с высоты 2014 года я понимаю, что я правильно ее чувствовала, что реальность будет более и более суровой, и нам абсолютно нет нужды специально совершать какие-то действия, которые граничат с уголовными правонарушениями. Потому что реальность движется, к сожалению, по сценарию Советского Союза, который есть в голове Владимира Путина. А это та реальность, в которой их посадить могли даже за текст, как это случается сейчас, за перепост или за лайк. Поэтому мы вот соединились и стали делать ненасильственные акции, за которые, к сожалению, в итоге сели, но в этом скорее не наша вина, а вина истории, которая привела к этому.
По уголовке, понятно, неохота идти. А по административке готовы ли вы на акции, которые могут теоретически...
Сейчас административка тоже приводит к уголовке, насколько
не
вы знаете.
Не имеет никакого значения. Ты можешь делать все, что угодно. Ну, как мы уже говорили, хоть сидеть в этой студии. В том случае, если им нужно будет как бы вас привлечь, да, они это сделают. И мы выбирали не насильственный способ действия, не потому что, собственно... Мы боялись.
Дело не в безопасности, сесть. Дело в адекватности. Дело в том, что когда ты нарываешься, специально делаешь уголовку в то время, когда тебя могут посадить за ненасильственные акции протеста, это не искусство. Ты переходишь какую-то грань, когда ты перестаешь быть адекватным времени. И тут дело не в собственном самосохранении.
Ой, быстро время тает. Еще вопрос, который обязательно хотел задать. Вы же обе молодые мамы, насколько я понимаю. Сколько детям, два слова о них?
6. 7. 6.
Как звать? Не прячете?
Нет,
не прячем.
Чем вы хотели для них вообще?
Очень хотелось бы хорошего образования вот в этой стране. Вот прям очень сильно хотелось бы. Потому что действительно, изучая вот картину с образованием, ты все больше вообще ужасаешься тому, насколько сейчас осталось мало мест, и при этом мы говорим о Москве, и на самом деле практически в каждый круг вот общения, в который мы приходим, везде, всюду, на каждой кухне все говорят об миграции ровно по причине того, что им просто страшно за собственных детей. Идет довольно серьезная пропаганда, и притом она ведется через детей. И для нас действительно это является очень большой проблемой, бедой. Мы никуда уезжать не собираемся, и мы хотели бы очень сильно, чтобы наши дети получали здесь образование, по крайней мере, лишенное навязывания каких-либо вот политических взглядов.
А ваше образование, собственно, устраивает вас?
Нет, не устраивает.
Абсолютно не устраивает. Радикально не устраивает. Вы даже не представляете, насколько обидно.
И мы чувствуем, что, по крайней мере, школьные годы, я это чувствовала еще со школы, они действительно во многом впустую проведены, потому что осталось в голове от них мало чего, а чувство вот зря потраченного времени, оно просто вот не оставляет.
Мне невероятно обидно, потому что я капитально необразованный человек, при этом у меня есть эта чертова золотая медаль. Совершенно непонятно, ради чего я работала все эти 10 лет, пока я находилась в школе. Я могла получить за них очень много при своей работоспособности, но я не получила.
Ну что ж, спасибо вам огромное за этот разговор. Напомню, что моими сегодняшними собеседницами были участницы «Пусси Райт» Надежда Толоконникова и Мария Алехина. Вам спасибо и счастливо всем.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».